Экспертное мнение.
В 18:36 появилась в нашей студии Ольга Аркадьевна Колоколова, лидер регионального отделения партии «Яблоко». Говорить мы будем с нашей гостьей о том, как в минувшие выходные в столице нашей Родины проходило заседание Федерального политсовета «Яблоко», на котором обсуждался вопрос о будущем этой партии, о реформе грядущей этой партии. Как пишет газета «Ведомости», в частности, в кулуарах участники заседания обсуждали вопрос сокращения финансирования, поскольку на выборах в Госдуму «Яблоко» не преодолело барьер в 3% и лишилось государственного финансирования в размере 247 миллионов рублей в год. Здравствуйте, Ольга Аркадьевна.
Добрый день. Вечер.
Да, вечер. Повод у нас, конечно, мягко говоря, для вас наверняка не радостный.
Ну, почему вы так думаете, Сергей? Всегда быть на эхе и возможность общаться с нашими радиослушателями – это повод прекрасный.
Ваши некоторые коллеги, которые были в Москве, утверждают, что вообще не в курсе разговоров о предстоящем бюджетном секвестировании. Вам-то хоть что известно? Поделитесь.
Ну, действительно, в Москве 18-19 марта проходил Федеральный совет. Просто без политсовет, просто совет. Значит, куда съехались члены этого совета федерального? Это региональные руководители, плюс избранные дополнительно от каждого регионального отделения специально избранный член совета. Да, действительно, обсуждалось финансирование в том числе, но это не главная была, кстати, тема Федерального совета. И что, если говорить о, значит, 247 миллионах, про которые вы, Сергей, то на самом деле у партии был период, когда это финансирование не было. Это с 2003 года по 2011, 8 лет, собственно, не было федерального финансирования, и как-то партия выживала. Так что не так уж это и страшно. Конечно, времена изменились. Понятно, что пожертвования сейчас не так, ну, как бы легко дают, особенно по оппозиционным партиям, естественно. Конечно, об этом был разговор. Но пока вроде бы с финансированием все нормально, в том смысле, что в марте оно есть еще. Дальше посмотрим.
То есть вы серьезных перемен в поступлении денег не заметили?
Ну, понимаете, мы готовимся к этому, что если вдруг не найдутся какие-то источники финансирования, естественно, придется урезать бюджет и все остальное. На самом деле, что входит в затраты нашего регионального отделения? Это, собственно, офис и все, что с ним связано, и бухгалтер-инструктор. На самом деле, это всего два человека, которые, ну, на заработной плате, так скажем, сидят у федерального руководства. Все остальное — это только общественная работа.
То есть вас-то не пугает, я понял.
Нет.
Но резервные деньги на счетах наверняка какие-то еще
вот
есть.
Вот этого пока я не знаю. Сказать об этом не могу, Сергей.
Хорошо.
Честно.
Представители федерального все-таки политсовета, заметьте, пишет не только газета «Ведомости», но и «Коммерсант». Они обращают внимание, что это был все-таки федеральный политсовет, а не просто совет.
Потому что это не с сайта информация, а их информация. Потому что политсовет, значит, если совет, то полит обязательно.
Все понял, да. Значит, убираем слово «политика», оставляем только федеральный совет. Представители Федерального совета партии призвали регионы заняться так называемым фандрайзингом, то есть сбором пожертвований. Смотрите, фактически вам предлагают пройти путь реальной оппозиции и спить чашу демократии до дна, вспоминая Виктора Федоровича. Вы к этому готовы?
Вы знаете, Сергей, вообще это не что-то новое. На самом деле фандрайзингом всегда занимались, просто занимались, конечно, ну, так скажем, кто-то мог этим заниматься, кто-то нет. Потому что вот, например, на этих выборах Государственную Думу Российской Федерации некоторые региональные отделения, ну, насобирали деньги на выборы, и, собственно говоря, не очень большие.
Кто?
Да, Шлосберг, Псковская область, как раз на Федеральном совете обсуждали, как это все происходило.
Ну, Шлосберг, да. Яркий товарищ.
Да, конечно, бесспорно.
Ему проще.
Да, может быть, да. Но на самом деле, значит, не такая уж это сложная вещь. Понятно, что в таких объемах, как 247 миллионов, наверное, не собрать, да, фандрайзингом. Может быть, меньше. Но я вам открою небольшой секрет. На самом деле и в наше оригинальное отделение в год там поступает там, от 10 до 50 тысяч этих денег. Собственно говоря, вы можете посмотреть на, значит, сайте избиркома.
Да. Как жить на эти деньги? Как жить? Как содержать сеть региональных отделений?
Ну, я вам хочу сказать, что, кроме того, между прочим, наверное, конечно, зря, может быть, это я сейчас скажу, но, например, у нас, как у некоммерческой организации, потому что политическая организация, она некоммерческая, есть льгота по аренде имущества, мы арендуем муниципалитет, причем очень хороший, и я благодарю администрацию города Перми, что они нам эту льготу каждый год продлевают, на самом деле, потому что в центре Перми аренда помещений — это страшное дело, на самом деле. Вот. Поэтому в каком-то смысле мэрия Перми тоже занимается фандрайзингом в нашу пользу. Зря, наверное, да, я это сказала.
Это хорошо.
Может быть, передумают. Вот, конечно, это не такие большие деньги. Ну что ж, в общем-то, мы работали в таких условиях, в сложных условиях, когда и выборы, собственно говоря, денег не хватало. Ничего страшного в этом нет. Еще раз повторюсь, 8 лет мы существовали без финансирования федерального. Может быть, расслабились немножко?
Ну... А можно мне? Вот я же все равно накапливаю в своей, значит, шкатулочке информацию разного характера и цифры. Скажите, пожалуйста, вот Шлосберг тот же, о котором мы уже упомянули, заявил, что в регионы в общей сложности уходило до 110 миллионов рублей. И я читал в тех же ведомостях, что вы там, в Москве, фактически федеральным руководству сказали, что, ребят, вы тут вообще как бы в Москве-то зажились, вы про регионы-то забыли. Сколько доставалось Перми из этих 110 миллионов?
Не больше 1 миллиона. Значит, потому что примерно содержание вот этого офиса в месяц, ну, вот примерно где-то 1070. Это вместе с заработной платой, с коммуналкой, то есть со всеми там затратами на отчетность, накладные, там раз в год конференции, сборы регионального совета и бюро, то есть это когда люди приезжают из районов Пермского края, примерно около 1 миллиона рублей. Но хочу вам сказать, что да, конечно, поскольку мы демократическая партия, у нас принято на всех съездах и федеральных советов обязательно высечь Москву. Это любимая тема, на самом деле, регионов. Ну, наверное, это хорошо, потому что...
То есть стычки были?
Конечно, обязательно. Но как же без них? Вы знаете, вообще...
Явлинский участвовал?
Ну, он отвечал на вопросы. Значит, он всегда отвечает на вопросы, когда возникают такие, особенно финансовые. Но, на самом деле, больше, конечно, Иваненко отвечал, потому что он, как правило, финансово уполномоченный. Он отвечает за сбор, кстати, и денежных средств, в том числе от спонсоров. То есть он как-то вот так вот ведет эти переговоры. Больше, наверное, даже, чем Явлинский. Вот. Но, конечно, это же любимая тема, да? То есть... Вот все деньги уходят в Москву. У нас и федеральный бюджет большинство денег уходит, поэтому, ну как, ну оторвались, да, там выпустили пар, сказали об этом федеральному руководству, что что-то они много кушают по сравнению с нами. Ну, я не вижу в этом как бы какой-то плохой, какой-то негативной, значит, повестки в этом смысле, да. А больше, конечно, всем понравились дебаты. Дебаты, да? У нас, конечно, всегда дискуссия есть в Яблоке, там, какие-то идеи обсуждаем, но в этот раз обсуждали 5 таких, ну, серьезных идей, в том числе и кадровые, и обновление партии, реформы, и прошедшие выборы. Вот, когда, значит, дебаты были со своими, то есть это вот 3 спикера, да? Вот, и им вот задавали вопросы. И самые интересные дебаты, на самом деле, которые не ожидал никто, и которые в последний момент вдруг произошли, это дебаты между Митрохиным и Гудковым. Угу. Вот это, конечно, было потрясающе.
Младшим или старшим Гудковым?
Младшим, конечно. Угу. То есть это по поводу того, что будут выборы мэра Москвы, и, значит, появилась альтернатива. То есть Гудков, он не член партии, но он шел в федеральной десятке Яблока, как вам известно. Вот. А есть региональный лидер, значит, Митрохин, московского отделения. Вот, значит, у них были дебаты очень интересные, между прочим, конечно, эмоциональные. Вот. Ну, вы можете посмотреть в интернете, записи есть, да.
Хорошо, обязательно я воспользуюсь вашим советом и обращу на это внимание. Вопрос вот такой. Под что будете собирать деньги здесь, в Пермском крае, забытом нашем углу, зная наше население, верить в то, что пермяки и жители края вдруг начнут активно перечислять деньги партии, которая не набрала 3%, ну, достаточно трудно, согласитесь.
Конечно, трудно. Пока не знаем. Наверное, стратегия будет какая-то придумана. Вот пока не задумывались над этим, потому что вроде бы все большие выборы у нас прошли, да, то есть в прошлом году и Заксобрание, и Городская дума, и Госдума. То есть здесь будет только муниципальная. Ну, в крайнем случае, как-то будем урезаться, наверное, в собственных аппетитах. Что теперь делать?
Хотите, подскажу вам очевидный ход для популяризации яблока в регионе? Вот он прямо на поверхности лежит, самый простой. Давайте мы срочно заведем здесь своего местного Навального и начнем ярко и системно работать и бить по самым болевым точкам власти.
А как вы собираетесь заводить его? Понимаете, Сергей? Вот самый главный-то ведь вопрос.
Найти
давайте
этого
завести.
Человечка.
Понимаете?
А может быть, девушку, например, как вариант?
Ну, как вам сказать? Просто так люди не заводятся. Понимаете, если он до сегодняшнего момента не появился в Пермском крае, он, наверное, и не появится, потому что, ну, у Навального есть специфика.
А вы искали?
Естественно. Каждые выборы мы кого-нибудь ищем. Вот посмотрите, у нас нынче было, что было в Госдуму, Заксобрание, Пермскую городскую думу. У нас такое количество было коалиционных людей, которые не относятся к партии, которые не являются членами партии. В общем, даже получилось в Пермскую городскую думу провести одного человека. Не партийного, заметьте, да? А вот. На Навального, конечно, не тянет, но все-таки, да. Вот. Но вам хочу сказать, что просто так при отсутствии политической конкуренции, возможности нормально как бы выстраивать диалог с властью, эти Навальные ниоткуда не берутся. Понимаете, не зря же говорят, что Навальный все-таки некий проект, да? Вот.
Поэтому я хотела вас об этом спросить. Что за специфика Навального? Мне никто не может объяснить, все сомневаются в этом человеке.
Ну, как, подождите, вот,
он
вот
же
недавно.
Ваш,
вот...
Он же ваш, яблочко от яблоньки.
Да, вы знаете, у нас кого только наших нет. И Мизулина, и Равай, и Дмитриева, и Навальный, прости господи. Вот,
хорошо, значит, использовали стартовую площадку.
Ну, это значит, это говорит только о том, что, понимаете, эти люди приходят и уходят, а яблоко остается. Понимаете? Да, нас обвиняют в том, что мы там вождистская какая-то партия, да, да, авторитет Явлинского действительно силен. А нас обвиняют в том, что, значит, яблоко, значит, ни с кем не договаривается. Не так, понимаете? То есть с нами не хотят договариваться почему-то, да? Вот. И что мы не меняем принципов. А может быть, это не так уж плохо? Что мы не меняем принципов, понимаете? Да, вот люди, которые хотят строить карьеру, это определенно не те люди, которые в «Яблоке» существуют. Вот сегодня в «Яблоке» только те, причем членами партии, естественно, не теми, которые там на выборах где-то участвуют, а именно те, кому, собственно говоря, остались только принципы. Может быть, это не так уж и плохо, Сергей, понимаете?
Я не говорю, что это плохо. Я просто надеюсь, что в «Яблоке» хотя бы есть люди, которые работают с принципами и опираются на них. И вопрос следующий у меня как раз вытекает из вот этих вот сомнений, которые появились в ходе нашего разговора. А есть ли сегодня смысл вообще инвестировать в политику, особенно в региональную, с учетом того, что у нас есть одна партия, которая вообще не испытывает никаких финансовых проблем. Мы знаем, какая это партия.
Ну, понимаете, Сергей, здесь такая история. Если рассматривать партию как бизнес-проект, и это пустое, это очень-очень пустое намерение и желание, и все остальное. Партия — это такая общественная организация, ну, как бы попроще, да, сказать, в которой ты понимаешь, что если ты туда попадаешь, по крайней мере, оппозиционная партия, да, то...
Так называемая, условно-оппозиционная.
Нет, почему? Яблоко можно назвать оппозиционной уже за одну, понимаете, позицию по Крыму, которая отняла, наверное, больше в эти выборы, чем добавила. Это же понятно, да? Хоть и говорят, что там люди, которые имеют отношение к Украине, начали голосовать за Яблоко, но мы потеряли очень много людей, которые, собственно говоря, к этому относятся очень эмоционально. Вот. Это первое. Второе, вы знаете, как бы вот... Конечно, не только «Яблоко» испытывает такую ситуацию, но и все остальные партии. На самом деле, как вы правильно сказали, есть только одна партия, которая не испытывает финансовых проблем. Вот. Но нужно понимать такую вещь.
Там очень серьезные кадровые проблемы. Я-то вам подыграю.
Да-да. Ну, что теперь делать? Вот. Понимаете, вообще эта ситуация еще связана с тем, что разочарование у всех существующие, да, сегодня по поводу того, что нужно заниматься политикой или не нужно заниматься политикой, в обществе преобладает. Почему голосуют за партию власти? Ну, потому что говорят, ну, все равно вы не выиграете, да. Вы не выиграете, давайте мы там, ну, вот кто-то попросил, там, на работе сказали, надо сходить. Ну, что теперь делать? Ну, кто-то приписал, кто-то там, значит, вместе сходил с кем-то там. Вот, это понятно, да, почему голосуют за партию власти. Почему за оппозиционные плохо голосуют? Ну, вот потому что не верят. Понимаете, вот этот уровень доверия к власти, он как бы накладывается и на уровень доверия к оппозиции, да, то есть недоверие даже, да, то есть вы, ну, как вы там все одним миром мазаны, вы там все похожи, если вы депутаты, не дай бог, все, значит, все, вот власть это все, значит, вы там, не знаю, что делаете, не хотим мы, хотя бы за партию власти, чуть не сказала, за какой, да, вот, значит, понятно, почему голосуют, но они все равно победят, понимаете, ну, вот как-то вот такое отношение, ну, неправильное, наверное.
Да, я также хотел бы у вас спросить вот о чем. Партия «Яблоко» же заявила о том, что нуждается в притоке новых кадров, о внутренней реформе, собирается в ближайшие годы резко поменять организационную свою структуру, идеологию. Открыта внутрипартийная дискуссия о сути перемен. Может, приоткроете завесу тайны? Хотя бы направление и тему.
Вот смотрите, значит, на самом деле, когда Явлинский заявил о том, что в партии грядет реформа, он, собственно говоря, ее назвал. То есть начало дал старт этой реформе, да, но не такой уже, как бы, что составлен план, написана стратегия, что мы там будем делать, а именно открыл дискуссию по этой реформе. И вот как раз на Федеральном совете вот эти дебаты, они были как раз по реформе и кадровой, и финансовой, и организационной. Там как раз регионы по поводу Москвы высказались, значит, вот. Я думаю, что дискуссия только пошла. Конечно, будет понятно уже ближе, наверное, к осени, к декабрьским, да, каким-то, в декабре будет съезд.
Первые итоги.
Да. Первые итоги этой дискуссии, потому что, ну, неоднозначные оценки у всех. Даже вот, например, оценка прошедших выборов, да, то есть кто-то считает, что понятно, что там и фальсификации, и там, значит, нарушения какие-то на выборах, и, значит, ну, как бы черный пиар, то есть, который используют, включая клевету, это понятно, да. А другие считают, что, ну, и мы сами-то, в общем-то, не доработали достаточно серьезно, что кампания поздно началась, что не было каких-то уж ярких таких, может быть, ну, прорывов в рекламе. То есть достаточно такие жесткие были оценки на
не
Федеральном Совете.
Не было грамотно спланированной работы, это мое личное мнение.
Естественно.
Так, я хочу понять еще вот один какой момент. Явлинский, он вообще понимает, что у него, впрочем, потенциал-то ограничен? Он в чем видит свою задачу? Ну, декабрь подойдет. Единственная кандидатура, насколько я понимаю, от «Яблока», реально созревшая, которая еще может хоть как-то себя проявить, это Явлинский на выборах, да?
Ну, во-первых, значит, давайте не забудем такую вещь, что, собственно говоря, наш президент сегодняшний и Явлинский, они ровесники. В общем, все говорят, что там Явлинский, ну вот, там усталость, еще что-то. Ну, в общем, еще молодой человек.
Ну, Путин же устал,
да.
Он же говорит об этом, что устал грести.
Это да, это первое, значит. Второе, ну, какие мотивы у Явлинского, нужно, наверное, спрашивать у Явлинского. Да? Я могу только сказать, в моем понимании, что если мы целенаправленно добивались какой-то цели, добивались 90-х годов, собственно говоря, партии уже 20 с лишним лет, то, наверное, все-таки отступать от нее было бы неправильно. И поскольку у Григория Алексеевича есть и программы, и видение, и, в общем-то, его уже предыдущий съезд выдвинул в президенты, конечно же, у нас единственный кандидат – это Явлинский. Другое дело, что вот, связанная с этим реформа, с тем, что мы обсуждали на Федеральном Совете, да, говорит о том, что нужны новые подходы, да. Не зря вы там помянули в суе господина Навального, значит, и московскую историю я рассказывала по поводу выборов мэра. Там же идет как раз сейчас такая война технологий. То есть предлагаются новые варианты, новые, значит, подходы к рекламе, к, значит, вот этому фандрайзингу замечательному.
Да, все, что делал Навальный, применял «Единая Россия» на своих рамках. Это вообще интересно.
Ну, вот интересно, да, там, конечно. Вот поэтому я не вижу ничего плохого в том, что «Яблоко» сохраняет свои принципы и целенаправленно идет к тому, чтобы Явлинский участвовал в выборах и, может быть, стал президентом.
Как стать привлекательным для большинства? Как вы эти 10-15% россиян, которым, в общем-то, близки ваши ценности, и они разделяют ваши взгляды, прийти на выборы? Они же не ходят, они потому что понимают всю безысходность.
Ну, вот это самая большая проблема. Там даже у нас была дискуссия на Федеральном Совете, как, значит, поднять с дивана диванную партию и, собственно говоря, заставить ее голосовать. Они действительно разделяют, ну, как бы вот, как мы говорим, там партия, ориентированная на европейские ценности, да, то есть это нормальная заработная плата, это нормальная пенсия.
Жизни,
это,
да.
Уровень жизни. То есть это не какие-то там европейские ужасные ценности. Это нормальные ценности для демократического государства. Причем если там многие там видят какую-то, ну, так скажем, антипиар, да, в связи там с обстановкой и санкциями и со всем остальным, то мы-то как раз говорим совсем о другом. О социальном государстве, которое реализовалось на территории Европы. И то, что почему-то у нас до конца никак получиться не может. Вот. На самом деле таких людей достаточно много. Как, ну, конечно, 10-15% не больше, может быть, да. Вот самая главная проблема — это заставить поверить, что сходить нужно.
Вы со своей целевой аудиторией определились, на кого будете направлять свои силы?
Ну, как
кто эти люди?
Ну, вы знаете...
Я понял, что мы сейчас проговорили, но смотрите, партия же нуждается в росте, в притоке новых сил.
Я точно могу сказать, не какие эти люди, а какие люди точно... С какими людьми точно нам не по пути.
Заявку на митинг
вот
Навального подал 18-летний мальчик, который учится в колледже.
Ну, смотрите, я могу сказать только, с какими людьми нам не по пути. Нам не по пути с националистами. Нам не по пути со сталинистами. Да, и, ну, большевиками в том, в каком виде они существуют сегодня. Вот с ними не по пути, со всеми остальными по пути. Потому что на самом деле в программе «Яблоко» можно найти, ну, каждый человек может найти то, что он хочет. Вот. Более того, в прошлом году, когда были выборы в Государственную Думу, программа была открыта для предложений. И очень многие эксперты из нашего региона в том числе участвовали в написании этой программы буквально онлайн.
Угу.
Поэтому... Вот так.
Да. И, Ольга Аркадьевна, спасибо большое, что пришли. Это первое, что хочется сказать. И второе, может быть, по секрету мне скажете, Навальный чей проект? Никто не слышит пока.
Не знаю.
Хорошо. Это была Ольга Аркадьевна Колоколова, местный лидер партии «Яблоко». Ну, я желаю вам, на самом деле, удачи в этой нелегкой работе. Потому что я всегда считал и говорю, чем больше альтернатива и возможность выбора, тем лучше в наших условиях, в нашей жизни.
Действительно, вы правы, Сергей.
Всего доброго.
До свидания.